город 812.
Истинная правда, именно так называется эта программа, а опытные пользователи Фонтанки Офис могли бы догадаться об этом просто по одному присутствию Сергея Балуева в нашей студии, потому что Сергей Балуев — главный редактор журнала «Город 812». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И мы по традиции в этот день недели и в это время обсуждаем свежий номер «Города 812». Во сколько его, кстати, развозят по ларькам?
Ну, по идее, с утра должны.
Где-то вот в 7 утра появился, наверное, он в «Союз-дробь-Роспечати».
Слушайте, ну я как-нибудь встану пораньше, да, и попытаюсь ответить на эти вопросы.
Слепое тестирование. Хорошо. Ну, а если вы не дошли до ларька «Союз-печати», то мы пришли к вам в ваш монитор для того, чтобы, собственно, рассказать вам, например, о том, как Сергея позвали жертвовать на храм, но потом передумали. Это очередной виток главного, наверное, триллера последнего квартала 2015 года. Мефистофель, церковь, председатель ЗАГСа. И в чем там новый поворот?
Нет, новый поворот был в том, что нам, не мне, да, а нашему директору Андрею Потапенко пришло письмо с просьбой пожертвовать на храм или принять участие в аукционе. Храм этот Ксении Петербургской, тот храм, который стоит напротив дома архитектора Лещинского, с которого в августе сбили Мефистофель.
Существование которого вся прогрессивная,
да, и теперь его, в общем,
общественность
вот,
узнала,
да,
узнала.
То есть, если бы это был бы другой какой-нибудь храм, да, то, в общем, интереса было бы, наверное, меньше, поскольку периодически какие-то приходят обращения.
Угу. Здесь прям за подписью Макарова.
Да, за подписью Макарова, настоятеля этого храма будущего, вот, пришло письмо, потом звонили люди, вот, говорили, что... Надо помочь. Надо помочь. Вячеслав Серафимович Макаров очень неравнодушен к этому храму.
Подождите, да. Вот когда говорят, используют такие обороты, звонили люди со словами «надо помочь», почему-то перед глазами встает мобильный телефон фирмы «Дельта» и совсем другие времена.
Ну, мы перезванивали потом, да, мы пытались, как сказать, эту ситуацию докрутить, да, и тоже нам казалось, что вот «надо помочь» будет... как сказать, настойчиво или «надо помочь» будет довольно мягко. Да? Но в последующих разговорах, в общем, такого, в общем...
Давления не было.
Не знаю, давления, шантажа и так далее не было. Поэтому обвинять Вячеслава Серафимовича в том, что он, в общем, как-то чересчур... Нет, удивление, да вот что вызвало. Спрашивали. А вы понимаете, что вы звоните издателю СМИ? Да, они говорят, да, мы понимаем.
Вообще вопросов нет.
Нет вопросов, какая нам разница, СМИ, не СМИ. Нет, я понимаю, это была массовая такая рассылка, да, вот. Но, тем не менее, такая персональная, да, не просто как такой спам.
Не по желтым страницам.
Да, да, да. А все-таки с какой-то...
пониманием, кому...
Да, с пониманием, как бы сказать, кому посылают, кому звонят, кто отвечает. В общем, ну, так, ничего, профессионально. Вот. Ну, дальше нам сказали, что, к сожалению, вы пропустили возможность поучаствовать в аукционе, а там можно было, значит, отдать свою работу, ну, как что-то на аукцион, да? Что, наверное, самое дешевое из того, что можно придумать. Ну, там, отдал, я не знаю, кружку с логотипом и сказал, что она стоит 10 тысяч рублей. Ну, не знаю, возьмут, не возьмут. Вот, в общем, эту возможность мы упустили, и, значит, мы можем принять участие в аукционе или дать денег просто так. Вот, ну, спрашиваем, сколько денег надо давать? Ну, говорят, ну, в среднем, в общем, 50 тысяч хорошо. 50 тысяч хорошо, больше, конечно, лучше, да, меньше, в общем, хуже, да. Вот. Ну, наш вот Антон Мухин, журналист, пошел
он
туда.
Он дал 50 тысяч?
Я ему говорю, я готов дать 300 рублей. Да. Вот, 300 рублей готов дать. Еще 300 рублей вы мне проиграли пари. Вот, значит, 600 рублей можете спокойно что-нибудь купить на этом аукционе в помощь храму. Если будет настаивать. Вот. Но, к сожалению, до этого не дошло, поскольку его оттуда из аукциона выгнали. Вот, с аукциона его выгнали.
Прогозил? Безобразничал
он? Нет, как раз он там долго описывает, что он очень старался тихо себя вести, незаметно. Вот, но почему-то его вычислили, но он ходит в законодательное собрание, да, и поэтому люди из законодательного собрания его опознали. И, значит, пришла в итоге охрана, и он его оттуда выставила. Что, конечно, глупость неимоверная, потому что зачем устраивать аукционы, в общем, которые...
проходят в каком-то засекреченном режиме.
Ну, вот там журналистов Фонтанки тоже выгнали, но у него не было приглашения, да, то есть его просто не пустили. А нас-то хоть пустили внутрь, да, но, тем не менее, как сказать, выгнали. Вот, но это скорее такая вот из разряда забавности и из разряда того, что вот история с Мефистофелем, она все никак не заканчивается. Вот, там сегодня, по-моему, или вчера наклеили фотографию Мефистофеля на дом, откуда он упал, да, но не на то место, а просто вот в арке, да. То есть такое противостояние все время продолжается.
Сколько полос Мефистофель занял в петербургских СМИ за эту осень?
Да, конечно, никто же не знал, что он там есть. Да. Никто не знал, что там есть Мефистофель. А теперь, в общем...
В общем, герой квартала. Да.
Но другое дело, что в общем, никаких людей, как бы сказать, знаковых на этом аукционе, пока нас не выгнали, мы оттуда не обнаружили. Там не обнаружили, да, но какие-то, в общем, какие-то люди есть. На кого-то, в общем, сработало. Это неизвестно, каких соображений, патриотических или из соображений, как сказать, когда, ну, в смысле, это такая реакция на слова, что спикер законодательного собрания очень просит, да, ну, некоторые пугаются. Вот. Все им надо собрать там денег до дуры, по-моему, что-то 200 миллионов, но не думаю, что это аукцион сильно спасет. Но тем не менее. Нет, все это проходило в здании Петроградской администрации, да, то есть такая как сказать, группа поддержки этого храма и группа поддержки спикера, тут глава администрации Петроградского района, там его сын участвует, главы администрации, значит, спикер. Вот. Ну, тут параллельно же, я отвлекаюсь в сторону, идет борьба большая вокруг. Вокруг спикера идет по-прежнему большая борьба, да, и она продолжается. Потому что на той неделе, значит, депутаты принимали специальный запрос о том, что вице-губернатор Говорунов ведет себя плохо. Вот. Ну, он позволил себе сказать на вопрос, кто будет курировать выборы, он сказал, курировать выборы буду я.
Да, да, вот всегда они... курировал, да, курировал, да, и буду, да, курировать.
Ну, вот они привязались к этому слову, значит, я буду курировать, и сказали, что выборы у нас свободны, никто их курировать не может, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Тут удивительно, что большинство ЗАГСа этот запрос поддержало. Mm-hmm. Да? Большинство ЗАГСа, это значит, что не только какие-то
Резник
с Вишневским. Вот. А, значит, Единая Россия, в общем, по, как сказать, по, не знаю, просьбе или указанию спикера Макарова, Единоросса, в общем,
тоже включилась, тоже включилась в аппаратную борьбу.
Да. Вот. Тут мы рассматриваем несколько версий. Есть версия, что просто спикер пытается поменять действительно куратора, а у него, у Макарова не сложились отношения с Говоруновым, как считается, да, и, в общем, любой другой ему кажется лучше. Другой вариант, что идет борьба за схему выборов, которая должна быть она партийным списком, или второй вариант, половина избирается по мажоритарным округам. Вот. А третий вариант, ну, несчастного спикера Макарова, вот, используют в борьбе вице-губернатора. Да, то есть...
Собственно говоря, в левом углу ринга Дивинский.
Нет, ну, по моей версии, в одном углу ринга Албин, в другом углу ринга Говорунов, в каком-то третьем углу ринга, может быть, немножко Дивинский.
Да, ну, вот. В боях без правил, там же Пентагон.
Да, вот. И тут, значит...
А есть и Октагон.
Несчастный спикер Макаров, значит, которому сказали, ну, ты сделай это, а мы тебя не забудем. Вот. Ну, в общем, так, живенько. Живенько для тех, кто интересуется политикой, по крайней мере, есть хоть какая-то
интрига.
Какая-то интрига, угу. Да.
На прошлой неделе Владимир Владимирович Путин, от которого сияние исходит, выступил с очередным посланием к общественности. В частности, это нашло отражение в очередном номере журнала «Город», где текст про уменьшение членов суда присяжных. Там, насколько я помню, их было 12, теперь должно быть 7.
Да, да. Нет, ну там довольно... Ну, мы спрашивали всяких людей, да, о том, кому это выгодно. Ну, там из, как сказать, очередной такой вот иезуитской забавности все это выглядит... Все это произошло потому, что, как сказать, полномочия судов присяжных у нас постоянно уменьшались.
Да, да? Это правда.
То есть отняли у них... всякие процессы по терроризму, процессы, по-моему, по особо тяжким каким-то вещам.
У них процессы по мелким вещам. Простая уголовка, по-моему.
Ну, там убийства. У них такие простые, да. Вот. При этом это только на уровне... на уровне районных судов никаких присяжных нет, только на уровне городских, областных. Вот.
Было большое количество текстов написано о том, как это неэффективно, скучно и не вызывает никакого энтузиазма.
У кого?
У участников. у тех, кто, собственно, работает присяжными?
Ну, конечно, не вызывает. Их отзывает на большое количество времени, да. Вот. Но, тем не менее, такой вот институт есть, да, он, и поэтому все либералы наши, там, Совет по правам человека при президенте и прочее, и прочее, в общем, кричали и просили, чтобы дали возможность суду присяжных вернуть свои возможности, да, потому что совсем сузилось. И им говорят: хорошо, товарищи, мы, в общем, на это готовы пойти, но очень дорого, и поэтому присяжных будет меньше. Присяжных будет меньше, в общем, и, возможно, среди них появятся профессиональные судьи. Ну, такая практика есть в каких-то странах, да, когда среди 12 присяжных, по-моему, во Франции есть такое, вот, еще 3 профессиональных судьи. Вот, ну, в общем, Путин сказал, да, каждый понял его по-своему, как всегда. В общем, про профессиональных судей
в этом
внутри...
В этом прелесть выступления Владимира Владимировича.
Да, да, внутри никто он не сказал, поэтому, в общем, с одной стороны, как бы такой компромисс, да. Но, опять-таки, все наши либералы боятся того, что чем меньше присяжных, тем более управляемый суд.
Да, да, это так.
Вот. То есть, ну, так управляемый, но 12 все-таки сложнее, а 7, в общем, совсем хорошо. Угу. И поэтому опять кричат наши товарищи о том, что...
Душители свободы
торжествуют. Да, душители свободы, да. Но часть экспертов, которых мы спрашивали, там, доктора юридических наук, говорили нам, что обсуждать нечего. Юридической системы уже нет, системы судопроизводства нет, поэтому, в общем, совершенно без разницы. 7 присяжных, 0 присяжных.
Мы констатируем отсутствие института права функционирующего.
Нет, но речь идет о том, что каждый суд принимает решение индивидуально, да, то есть исходя из каких-то своих... Вот если нет никакого, никакой системы нету, да, каждая судья, да, исходя из каких-то своих собственных принципов, в общем...
Представление прекрасное, да.
Да, что-то такое решает.
Угу. Хорошо. Длинный-длинный текст интервью Сергея Лопатенко с... шофером с 30-летним стажем. Yeah. Понятно, что Платон — это такая самая главная федеральная новость прошедшей недели.
Чувствую, что уже закончится сейчас.
Чувствуете, да?
Да, ну уже на прошлой неделе, мне кажется. Ну, то есть вот протест такой вот, он сходил на нет. Ну, протест это вот дальнобойщиков, да, это такая всеобщая надежда, опять-таки, либеральной интеллигенции, что вот-вот, наконец-то общество проснулось, да, и начинало отстаивать свои экономические права, которые, несомненно, тут же перейдут в политическую плоскость, и, в общем...
Пролетарский гнев?
Да.
Главная революционная сила,
да,
России.
Россия проснулась и вставила с колен, ну, в смысле гражданского, так сказать, самосознания.
Фиг вам, национальное индийское
вот, жилье. Ну, может быть, там осталось. Я сегодня не очень следил за этими маршем на Москву, да, но, по-моему, на состоянии на вчера там оставалось несколько десятков этих фур, и, в общем, понятно было, что дело
закончилось, да.
Нет, ну, а мы, ну, все писали про Платон, а хотелось понять, что такое эти дальнобойщики и насколько их сообщество, как сказать, консолидировано, да.
Если цех.
Едино, да. Ну, в общем, нам объяснили, мне кажется, довольно доходчиво. Ну, во-первых, нам сказали из таких забавностей, что дальнобойщикам... Слово «дальнобойщик», по крайней мере, этим людям совершенно не нравится, да, им нравятся такие официозные названия, типа «водитель межгородских рейсов», «водитель международных маршрутов», вот, а «дальнобойщик» — это что-то такое, в общем, простонародное.
Из фильма «Бумер», да.
Да, вот. Потом фильм «Дальнобойщики», значит, с...
Сериал, который шел,
да,
по
сериал,
НТВ.
Да, с Гостюхиным, по-моему.
С Галкиным.
Галкиным, да. В общем, тоже категорически не нравится, потому что это сплошная ерунда, и, в общем, так не ездит никто. Ну, в частности, никто не ездит по двое, потому что это дорого. Очень дорого. Да?
Конечно.
Это очень дорого. То есть зарабатывает дальнобойщик, в общем, мало. По подсчетам тех, с кем мы говорили, получается, ну, в среднем 50 тысяч рублей он зарабатывает. То есть это 2 длинных рейса и 1 такой средний рейс, да. Вот, а если на двоих делить, то просто ничего не останется.
По 25, да, бессмысленно, да.
Вот, никакой корпоративной солидарности, к счастью, к сожалению, наверное, да, нету, в общем, приводились примеры.
Сергей, обратили внимание, уважаемые пользователи, в одном пишете, что Сергей практически выдал себя с головой.
Да, к сожалению, наверное, все-таки. Нет, я хотел сказать, к счастью для властей, к сожалению, для общества, но лишь то, что короче, может быть.
А погоны проступили сразу.
Да, но невысокого звания. Ну вот, там рассказывает он, как однажды тоже все возмущались какой-то ситуации на границе, в частности, с Финляндией, да, и договорились, было большое совещание дальнобойщиков северо-запада, договорились, что никто не поедет на границу, то есть вот такая будет, я не знаю, локаут, да, в общем, акция забастовки, да. И, как бы сказать, сразу после этого совещания все поехали на границу.
То есть даже не было штрейхбрейхеров,
все да, абсолютно, да? Абсолютно не было. То есть нет, все признают, что эта вот система Платона, она дурацкая, да? Угу. Вот. Ну, что делать? Готовы работать, да? Там есть некие плюсы, как считает. Вот эти люди такие официальные, официальные предприятия, да, с официальными машинами, да? Вот. А есть вот всякие частники, которые, как они считают, в общем, налогов не платят, да, машина зарегистрирована на какую-нибудь бабушку в огороде, да, вот, да, которой дали 10 тысяч рублей, чтобы на нее приходят все штрафы, все налоги, в общем. И, в общем, вот этим официальным дальнобойщикам, в общем, такая система, которая бы выявила этих вот условных нелегалов, она им, безусловно, симпатична. Вот. А из минусов, ну, в общем, минусы все говорили уже тысячу раз, да, там есть дурацкая система с маршрутными картами в этом системе Платон. Вот, когда тебе система дает три точки, через которые ты обязан проехать, да, то есть если у тебя какой-нибудь сборный груз, да, ты должен заехать, я не знаю, из Петербурга в Тамбов, а из Тамбова там в Кисловодск, да, а тебе там, в общем, надо всякие сложности тебя ждут, да. Но деваться некуда, да? Нет, эти уверяют, что просто повысится цены, да, и их клиенты готовы, в общем, оплатить эти расходы на эту систему.
Мне просто кажется, что с учетом того опьяняющего качества российских дорог, которые мы наблюдаем последние годы, и с учетом той, по слухам, коррупционной составляющей, которая заложена в каждый квадратный сантиметр асфальта, засовывать лишний побор на людей, которые ездят по этим дорогам и, несомненно, их портят, не очень этично. И я понимаю абсолютно, что со времен Макиавелли бессмысленно обсуждать политику, этику и так далее, поскольку это абсолютно иррелевантные категории. Но мне, как гражданину, кажется странным
вот нам, либеральным гражданинам, сидящим, значит, перед микрофоном, кажется, что да, что это не так. А вот, нет, этим людям тоже кажется так же, да, те, которые, на которых эти поборы сваливаются. Нет, безусловно, они не верят ни на грош, что эти вот миллиарды, которые будут собраны, пойдут на дороги, да.
Да, нас как-то приучили к тому, чтобы не очень верить, это жизнь.
Ну, что делать? В общем, все готовы приспосабливаться. Угу. Поэтому, общем,
а это уже рассказ Зощенко. Человек неплоха, ко всему привыкает.
Поэтому, в общем, надежды на то, что сейчас, значит, с дальнобойщиков начнется...
Болотная очередная.
Да, очередная болотная, в общем, оказались тщетными, что, в общем, практикой показывает.
Финалим тему, да. Две недели назад вы анонсировали текст о том, как школьников учат продвигать веб-проекты «Желтого дома». И вот, как я понимаю, текст вышел.
Да, это победа, что текст вышел. Нет, ну, наши журналисты еще, как бы сказать, работают попутно мамами, папами там и прочими, да, и вот... Елене Радкевич, которая мама двух детей, ребенок приносит из школы бумажку, где написано, что вы обязаны пройти конкурсы на... поучаствовать, по-моему... Сейчас скажу, как называется штука. Конкурс для школьников Санкт-Петербурга, IT-школа 2015 называется. Вот. И, в общем, ребенок говорит, что все вам сказали, что все родители должны принять участие в этом конкурсе. Вот, а иначе, значит, школе будет плохо, она будет в отстающих, ее будут ругать, ну, в смысле, школу будут ругать, директора будут ругать, классных руководителей, они будут ругать своих учеников, ну, и так далее. В общем, всем будет плохо. И, в общем, родители должны пройти задание на большом количестве городских бюджетных сайтов. Это сайты, там, официальный портал записи к приему врачу, портал «Петербургское образование», «Государственные муниципальные услуги Петербурга», «Открытые данные Петербурга», портал ЖКХ, ну и так далее, и так далее. Вот. А на каждом сайте действительно есть задания, которые надо проходить. На каких-то сайтах очень простые задания, а на каких-то сайтах совершенно невозможные.
Приведите пример, какого порядка?
Ну вот, из простых, которые считает, значит, родитель Елены Радкевич, она считает, что необходимо ли наличие данных пациента в электронной базе поликлиники для осуществления записи на прием к врачу. Она считает, что это вопрос простой. Вот.
Я немножко потерялся.
Ну, вопрос сложный. Сейчас скажу. Какие данные имеют наибольшую ценность согласно модели Тима Бернерса-Ли?
Опа.
Это на сайте государственном «Открытые данные» называются. Вот. Там из 10...
Модель Бернерса-Ли?
Бернерса.
Бернерса.
Бернерса-Ли. Не знаю, кто это такой. Если вы посмотрите, мы сейчас узнаем. Вот. Нет, ну... Были такие вопросы. Количество секторов МФЦ Выборгского района. Ну и так далее. Ну нет, есть простые. Сок, точек, Wi-Fi, там, на заячьем острове. Ну вот, в общем, родители должны все это пройти. Там на каждом сайте они зарабатывают баллы, которые как-то суммируются, и все это идет на как-то эти счет школы. Да? Вот.
Сейчас было неловко, Сергей, простите. Тимоти Джон Бернерс-Ли, он мало того, что сэр, он еще, собственно, придумал нам интернет. Вот целиком.
Ну, видите, как хорошо.
Автор концепции семантической паутины. Все, точно.
Первый раз слышу. Нет, я на самом деле думаю, как мы такого великого человека не знаем.
Пропустили, да. 55-го года рождения. Фантастика. Премия принца Астурийского в технических и научных исследованиях. Ну, в общем, это предметный вопрос.
Ну, в общем, есть большое количество вопросов. Некоторые довольно сложные. Все это занимает дикое количество времени у родителей, потому что на большинстве этих сайтов необходима регистрация. Да? Регистрация не просто так вот ты там завел логин, пароль и поехали. Да? Регистрация, поскольку это госсайты, да, то регистрация необходима через систему там МФЦ или...
О, да, это я могу себе представить.
Вот. Ну, в некоторых, если ты зарегистрировался на сайте госуслуг, может быть, эта регистрация работает, да? Ну, в общем, все это достаточно тяжело и муторно. Вот. Цель всей этой штуки, как бы, это популяризация государственных услуг среди школьников.
Нагон трафика.
Вот. Почему отвечают за это родители, в общем, совершенно непонятно. Вот. Но люди говорят, что это, ну, такой метод сетевого маркетинга в чистом виде, да, то есть ты приводишь столько-то людей, вот, тебе начисляются баллы, ты приводишь еще больше, в общем, эти баллы удваиваются, ну и так далее, и так далее.
В конце ты получаешь красивую губную помаду обычно.
Да, но тут обычно, то есть тут обидно, что получает директор школы губную помаду эту, да, а даже не то, что школьники, даже родители ничего не получают. В общем, вот такие хитрые штуки придумали у нас в городе. Может, наверное, и можно и похвалить за сложности. Но родители плачут. Вот.
Хорошо, с этим разобрались. Как Маршак нашел Малевича и Шагала в хранилищах Русского музея? Написано на бумажке, которую вы принесли отдельно от журнала.
Ну, в журнале тоже есть, да? Нет, такая историческая история, которую написал Михаил Золотонос. Как он уверяет, и так и, я думаю, есть, да, про нее никто ничего не писал никогда. Ну, дело в том, что до какого-то периода времени никто не знал, что в России есть авангардисты. Всякие Малевичи, Филоновы и так далее, Кандинские. И более того, в Советском Союзе были уверены, что в России не могло родиться авангардист. Это было такое устойчивое мнение. Вот, их нигде не показывали. И везде говорилось, что все это изобретение, значит, загнивающего Запада, который не может нормально нарисовать ни женщину, ни мужчину, да, а может спокойно только вот какие-то квадратики фигачить на холсте. Вот. И вот приехал в Советский Союз. Сейчас могу посмотреть, в каком году. В Советский Союз приехал Александр Маршак. И представлялся он племянником Самуила Маршака.
Молодец.
Вот. Приехал он в 59-м и 60-м годах. Здесь был.
Обычно после этого следует сюжет про левый кредит.
Да, представился он, значит, племянником Машака. И, в общем, почему-то был довольно благосклонно принят... Ну, там было тоже, типа, Россотрудничество, да, какой-то комитет по связям с зарубежными странами, там, вот. И отправили его в Третьяковку и Русский музей петербургский, ленинградский тогда, и его провели в закрома, в закрытые хранилища. В Третьяковке мало провели, а в Русском музее, в общем, показали почти все, что там было. Вот. Само по себе это удивительно. Да, то есть ну, вот наша версия, что директор Русского музея понимал, что это большая ценность, которая хранится, да, и хотел таким образом, значит, не знаю, сделать доброе дело, да?
Да.
Сделать доброе дело. И, в общем, сделал на самом деле. Говорят, что у него были такие у тогдашнего директора Русского музея такие, значит, пропуска, вот, на которые он подчеркивал разными цветами карандаша. То есть, если красными, то ничего не показывать, да? А если синими, то показать все. Вот был цвет карандаша якобы соответствующий, да? И вот этот Александр Маршак, который не племянник, значит, Маршака, но тем не менее, в общем, наснимал кучу картин. Вот. И все это вышло в журнале Life, в общем. И в России, в Советском Союзе, значит, возник большой скандал. То есть, ну, он показал, что вот что не показывают в музеях, да, и потом, как сказать, живых авангардистов, которые в Советском Союзе он нашел, в общем, и там тоже пропечатал. Вот. Возник скандал. Что удивительно, никаких директоров музеев не никуда сняли. Не сняли. Да, что меня дико удивляло, я даже, значит, не знаю, несколько раз переспрашивал, пытался
точно
понять.
Ли?
Да, точно нет, в общем, ничего с ними не случилось. Вот. А вот всякие союзы художников, они, в общем, активно возмущались и, в общем, везде кричали, что подлые западные, значит, люди, которым дали визу и разрешили пройти в музей, они, значит, подлы по своей сути, значит, потому что вместо того, чтобы найти нормальных художников, они, значит, ищут деградирующее искусство и пытаются доказать, что авангардисты придуманы в России, хотя это безусловнейший бред, да. Вот. То есть написали даже художественную книжку, в которой была такая, такой сюжет был. Вот. Что хочу сказать еще по этому поводу? А, да. А сейчас выясняется, что на самом деле, в общем, не то, что они были не эти вот критики были правы, а в том, что во всем этом была такая большая история спецслужбовская, да, потому что...
И здесь.
Да. Потому что до какого-то периода, значит, период маккартизма, авангардизм всякий, значит, в Соединенных Штатах они одобряли ровно так же, как и в
СССР.
Как и в СССР, да? Вот. А потом решили, что если в СССР так не любят, как сказать, абстрактное искусство, то надо его продвигать, да? И поэтому публикация, в частности, эта публикация, да, тоже была, если не инспирирована в чистом виде, то одобрена ЦРУ. Вот.
А тексты группы Кино, как известно, тоже писали в Лэнгли. Добавлю я.
Нет, серьезное исследование, да. Я как бы не к тому, что... Потому что если бы ЦРУ не заинтересовалась, возможно, да, так активно, да, в Штатах бы не пропагандировали запрет на искусство в Советском Союзе. Может, им всем понравилось, что все это придумано в России, да, и в Советском Союзе активно скрывается. Ну, вот есть такая история, значит, про этого Маршака, да, и есть такое противостояние спецслужб, которое... как нас, по крайней мере, уверяют, совершенно серьезно имело место. Да.
Ну что же. Это правда интересно.
Нет, в итоге, да, в итоге все это признали. То есть, видимо, партийные органы в итоге решили, что не стоит с этим бороться, да? Как уверяют и Хрущев, в общем, ему накрутили, как сказать, хвоста в его знаменитых высказываниях про...
людей нетрадиционной сексуальной ориентации, занимающихся искусством.
Да-да-да, вот. Что... Хрущеву было, в общем, наплевать совершенно, да, но мастодонты от искусства, которые, значит, возглавляли всякие союзы творческие, в общем, объяснили Никите Сергеевичу, что посмотрите, какой кошмар. И тут, конечно, он и среагировал.
Слушайте, у нас осталось время для одного сюжета. Давайте это будет интервью Юрия Мамина, который ругается, что ему в очередной раз министр Мединский не дал денег на то, чтобы снять, как я понимаю, «Окно в Париж 2».
Да.
Замечательно. Да. Почему не дают?
Потому что он известно, как объясняет Мамин, да? Как, нет, Мамин объясняет, что у них такие вот противоречия с Мединским, принципиальные, да. Мединский любит власть и то, что творится в России, а Мамин не любит. И он постоянно...
И хочет снять «Окно в Париж 2».
Да, и поэтому не дают ему снять «Окно в Париж 2», а там должна быть история про то, как в очередной раз окно открывается в Париж, да? Вот. И что-то с этим происходит. Нет, ну что-то еще ему не дали снять Мамину. Нет, он пытался, Мамин, в смысле, собрать деньги с помощью...
планеты? Сказать, краундфандинга?
Да, с помощью краундфандинга. В общем, как-то у него это не очень идет, да. Он считает, что просто так краундфандинг без нажима властей невозможен. То есть он считает, что здесь 28 панфиловцев. Фильм, который собрал...
«Гоблин». Дмитрий Пучков.
Ну, это не «Гоблин» снимал, да, но «Гоблин» там тоже
двигал,
причастен.
Да, да. Двигал.
Вот. Ну, чтобы без, как сказать, без нажима Министерства культуры во главе, опять-таки, с Мединским, которого «Гоблин» и привлек. У нас тоже был такой интервью с «Гоблином» по этому поводу. Вот. Фиг бы они собрали те миллионы, которые там были. Борис... Там даже расклад есть по тому, сколько откуда денег пришло, да. То есть Мамин, видимо, серьезно изучал этот вопрос.
Серьезно.
Как сказать, пришел к выводу, что всем хватит Мединский, и если Мединский не хочет, чтобы «Окно в Париж 2» открылось, то, в общем, фиг оно откроется.
Слушайте, а Борис Борисовичу тоже Мединский помогал? Гринчукову, который 5 миллионов собрал за 2 дня, в 2 раза больше, чем нужно?
Я надеюсь, что нет все-таки, да.
Что есть еще уголки.
Я надеюсь все-таки, что не только дальнобойщики готовы, как сказать, проявлять какую-то активность, но и...
Кто-то другой.
Кто-то другой.
Хорошо. Как обычно, в конце программы давайте повесим интригу. Я уверен, что вы представляете хотя бы один материал из номера, который выйдет в следующий понедельник. Но что вам хотелось бы проанонсировать?
Хорошо, да. Нет, мы все пытаемся разобраться, как в святые люди попадают, да?
По какому набору критериев?
По какому набору критериев, да. Ну вот известно сейчас Николай II, да, там все время идут споры по поводу, сделать его святым или не сделать, да. Вот должен же быть какой-то список кандидатов в святые, да? 20, я не знаю, персон, да? И вот какая-то комиссия в РПЦ думает, вот этого...
Этот годится,
а этот еще очень, пусть да. 2 года подождет, да? Ну вот уже 2 недели мы пытаемся с этим, как сказать, разобраться, и пока не то, что совсем не разбираемся, но ну как-то все довольно очевидно. Нет, есть забавная история с паспортами, когда... Опять-таки, вот при поездке в Баку того же Сергея Лопатенко, который сегодня был здесь, ему поставили штамп европейских игр, которые там проходили летом.
Так.
И теперь этот паспорт нигде не берут.
Почему?
Потому что... Нет, вернее так. Финляндия отказала ему в визе.
Потому что там стоит какой-то...
Потому что там есть недопустимые символы.
Ага.
Да?
Обалдеть.
Мы стали разбираться, и нам говорят, действительно, да. Другое дело, что на границе пограничники, в общем, относятся наши, да? Относятся к этому снисходительно, но, в принципе, ваш паспорт...
Есть повод залезть в бутылку.
Да.
Ух ты, как интересно, слушайте. Ну, это в следующем номере? Или не
успеете? Ну, я надеюсь. Ну, вроде история простая, но на самом деле такая нехитрая, но надо, в общем, мысль там тоже. Смотрите своим паспортом, чтобы, не дай бог, кто-нибудь туда что-нибудь не шмякнул.
Не шмякнул, да. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город 812», был вместе с нами здесь и сейчас на Фонтанке офис. Сейчас будет музыкальная пауза, потом новости, а потом в этой студии мы будем говорить про то, что ездит на четырех колесах.